Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению 15 главы книги «Деяний святых апостолов». В этой главе нам рассказывается о знаменитом Иерусалимском совещании церкви относительно обрезания язычников. В наших прошлых передачах мы говорили о первом миссионерском путешествии Павла и Варнавы. Результатом этого путешествия стало основание церквей на территории языческой Галатии. Эти церкви состояли исключительно из язычников, в результате чего церковь столкнулась с первым в своей истории богословским кризисом. Дело в том, что среди пришедших ко Христу евреев было немало бывших фарисеев, которые не желали отказываться от закона Моисея. Они утверждали, что язычники тоже должны присоединяться к церкви посредством закона. Более того, эти люди полагали, что язычники не могут быть спасены, доколе не примут обрезание. Но корень возникшей проблемы крылся гораздо глубже. Вопрос состоял вовсе не в том, нужно ли человеку принимать обрезание, или же человек должен воздерживаться от определенной пищи. Вопрос состоял в следующем. Должен ли человек делать все это для того, чтобы обрести спасение? Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по закону Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим». Итак, данный спор произошел в церкви в Антиохии, куда Павел и Варнава возвратились после своего миссионерского путешествия. Церковь решила представить данный вопрос на обсуждение апостолов и руководителей церкви в Иерусалиме. На апостолов легла ответственность разрешить возникшие разногласия. По сути дела, им надо было выбрать курс, которым церкви предстояло двигаться в дальнейшем. Именно поэтому Иерусалимская церковь созвала первый в своей истории церковный собор, который должен был принять решение по данному вопросу. Мы знаем, что на протяжении истории церкви подобные соборы собирались неоднократно. На этих совещаниях принимались решения по таким глобальным вопросам, как безошибочность и непогрешимость Писания, божественность и земная природа Иисуса Христа. По сути дела, всякий раз, когда церковь сталкивалась с какими-то трудностями, создавались Вселенские соборы. Некоторые христиане считают, что и в наши дни нам тоже нужно вернуться к практике церковных соборов. Я полностью согласен с этим мнением. Однако я боюсь, что в наши дни христианам не удастся достичь согласия, потому что многие церкви сегодня очень далеко отошли от личности Христа. А собор, который не в силах объединиться вокруг личности Иисуса, на самом деле не может называться собором, потому что лишь Господь Иисус Христос является истинным центром церкви. Главным вопросом являются вовсе не ритуалы и не членство в какой-либо церкви. Самым важным является наличие взаимоотношений с Иисусом Христом. К сожалению, в наши дни мы найдем немало людей, которые далеко отошли от Христа и не имеют общения с Ним, но с удовольствием спорят о ритуалах. Друзья мои, Спаситель должен занимать центральное место в нашей жизни. Мы должны постоянно размышлять о том, кто сотворил нас. Он должен стать частью нашей жизни, сопровождая нас во всем, в наших трудностях и в наших радостях. Итак, церковь впервые столкнулась с кризисом. Причем мы должны понять, что здесь под вопросом стояло само Евангелие. Послание к Галатам дает нам подробное описание того, что происходило в ходе этого собора. Однако, прежде чем мы двинемся дальше, я хочу сделать несколько важных пояснений. В Новом Завете термин «Евангелие» используется в двух значениях. Во-первых, существуют факты Евангелия. Это простые, но чрезвычайно важные сведения. Павел говорит о них в начале 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати». Вот это и есть основные факты Евангелия. И в них идет речь о личности Христа. Далее, в той же главе, в первом послании к Коринфянам, в стихах с 15 по 17, мы можем прочесть: «Притом мы и оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Нужно это твердо понимать, друзья мои. Если бы Христос не был воскрешен из мертвых, то не было бы Евангелия. Но слава Богу, друзья мои, что Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, как написано в 20 стихе того же отрывка. Фактами Евангелия являются смерть, погребение и воскресение Господа Иисуса Христа. Второе значение слова «Евангелие» в Новом Завете – это толкование вышеназванных фактов. Толкование фактов Евангелия является основной темой послания к Галатам. И именно пониманию содержания Евангелия и было посвящено Иерусалимское совещание апостолов. Одним из важных аспектов евангельской вести является то, что апостол Павел написал в 3 главе, в 22 стихе послания к Галатам. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим было дано по вере в Иисуса Христа». Итак, что же необходимо человеку для спасения? Ответ прост. Нужно не что иное, как вера. В том же послании к Галатам, во второй главе, в стихах 15 и 16, мы читаем: «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Это очень важно понять всем нам. Иудаисты в Антиохии отличались от современных либералов. В наши дни либералы отвергают сами факты Евангелия. Они даже отрицают сам факт физического воскресения Христа. Некоторые из них заходят настолько далеко, что даже говорят, что сам Иисус Христос является всего лишь мифом, что Он никогда не жил и тем более не умирал. Конечно, не все впадают в подобную крайность в своих попытках опровергнуть историю, однако все либералы в один голос отрицают, что Иисус умер за наши грехи. Но в первом столетии иудаисты не отрицали фактов Евангелия, поскольку тогда еще было слишком много свидетельств их достоверности. Павел говорит, что однажды воскресшего Христа видели более 500 человек, а также были апостолы, которые являлись свидетелями воскресшего Иисуса. Они были там и могли засвидетельствовать об истине. Так что у иудаистов факты Евангелия не вызывали сомнений. Споры возникли относительно понимания и толкования этих фактов. Что именно сделал Христос на своем кресте? Достаточно ли того, что сделал Господь для нашего спасения? Нужно ли следовать закону Моисея? Нужно ли нам совершать какие-то ритуалы или что-то другое, чтобы спастись? Именно эти вопросы задавались на Иерусалимском совещании. Ну а теперь, после этого отступления, давайте вернемся к нашему тексту и двинемся вместе с Павлом и Варнавой в Иерусалим. Читаем третий стих. «Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях». А в Иерусалиме собрались люди, которым предстояло решить самый главный вопрос. Каковы взаимоотношения закона и благодати? А точнее, взаимоотношения закона и христианской свободы. Читаем 4 стих. «По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам». Точно так же, как это было в церкви в Антиохии, Павел и Варнава рассказали Иерусалимской общине о том, что сотворил через них Бог. Эти миссионеры проповедовали Евангелие жителям Галатии, и язычники доверились Христу. Эти язычники ничего не знали о законе Моисея, но они пришли к Господу и обрели спасение. Читаем 5 стих. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев». Эти бывшие фарисеи хотели добавить что-то к Евангелию. Друзья мои, всякий раз, когда мы добавляем к Евангелию что-либо, мы уничтожаем благую весть, и у нас остается только религия. А само Евангелие Иисуса Христа перестает существовать. Единственный способ, как можно прийти к Господу Иисусу, это по вере. И мы должны прийти к Нему именно в вере, ибо Он просто не позволит нам прийти к Нему иным путем. Иисус говорил: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И в этих словах заключена вся истина этого мира. Есть только один вопрос, который Бог задает людям в нашем гибнущем мире. И этот вопрос звучит так: «Каковы ваши отношения с моим сыном, который умер за вас?» Бог не ограничивается простым нравоучением, подходящим лишь для воскресной школы. «Веди себя хорошо, соблюдай такие-то праздники, совершай такие-то ритуалы». Подобные нравоучения хороши для скучной и безжизненной религии. Но Бог говорит нам: «Мой сын умер за вас, как вы поступите с ним?» И ответ на этот вопрос будет определять нашу вечную судьбу. Вот почему данный вопрос так жарко обсуждался на совещании апостолов в Иерусалиме. Читаем 6 и 7 стихи. «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела». Здесь апостолы и старейшины собрались вместе, чтобы решить данный вопрос. Нет сомнений, что обсуждение было весьма нелегким. Но необходимо было принять решение. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи-братья, Вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Я уверен, что это было не первое выступление Симона Петра, ибо молчание в течение подобного жаркого обсуждения противоречило бы его пылкой натуре. Не сомневаюсь, что он уже высказывал свое мнение на эту тему. И здесь Петр пытается подвести итог всему сказанному ранее. Причем произнесенные апостолом слова не являлись для него самого чем-то новым. По сути дела, все то же самое Петр уже говорил Иерусалимской церкви после обращения Корнилия. Мы помним, что тогда апостол сам был шокирован тем, что Бог велел ему отправиться в дом язычника Корнилия и проповедовать Евангелие без закона. Уже тогда Симон Петр понял, что, не являясь обрезанным, не следуя закону Моисея и даже употребляя в пищу свинину, эти люди все равно могли быть спасены. Этот собор вынужден был прислушаться к речи Симона Петра. Дело в том, что апостол Петр был широко известен узостью своих взглядов. Конечно, я говорю об узости взглядов Петра в положительном смысле. По собственным словам Петра, он никогда не ел ничего нечистого. Ранее ему даже и в голову не пришло бы войти в дом язычника. Всю свою жизнь Симон Петр старался придерживаться закона Моисея, насколько это было в его силах. Поэтому, когда апостол начал говорить, эти люди вынуждены были его слушать. И здесь он говорит, что язычники услышали Евангелие из его собственных уст и уверовали. Были ли они спасены? Да, все они были спасены благодаря благодати. Сам Петр с удивлением узнал, что спасение не определяется тем, ест человек мясо или избегает его, употребляет он свинину или же считает ее нечистой. Спасение не зависит от того, как человек соблюдает субботу, воскресенье или любой другой день. Спасение дается по благодати через веру. Мы с вами имеем право выбирать, как мы будем вести себя по отношению ко всему этому. В этом случае все мы наделены свободой. Стихи 8 и 9. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Сказал ли Петр, что Бог очищает верующих посредством соблюдения закона? Нет. А может быть, посредством какой-то церемонии? Никоим образом. И даже не благодаря их членству в церкви. Бог очищает своих людей верой. Петр говорит, «Я пришел к Корнилию и рассказал ему и его домочадцам Евангелие. Они уверовали и были спасены. Святой Дух сошел на них точно так же, как это случилось с нами в Иерусалиме. Друзья мои, вера всегда была единственным способом обретения спасения. Спасение достигается исключительно верой, и нам с вами не нужно пытаться сделать что-то, чтобы заслужить свое спасение. Иисус Христос сказал все, что было необходимо для нашего оправдания еще 20 веков назад. Все, что теперь требуется от нас, это чтобы мы поверили в Сына Божьего, который принял смерть за нас с вами. Я читаю 10 стих. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Здесь Петр говорит, что ни сами иудеи, ни их отцы не были в силах соблюсти закон. И я уже неоднократно говорил это, и не побоюсь сказать это еще раз. Ни один человек в этом мире не был спасен посредством закона. А знаете почему? Да потому что в этом мире не было ни одного человека, который бы в точности исполнил требования закона. Бог спасает людей только на основании одного условия – веры в смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. До прихода Иисуса люди приносили Богу жертвы. Однако они приносили эти жертвоприношения в вере. Авель прекрасно понимал, что маленький ягненок не сможет снять с него его грех. Он понимал, что этот ягненок указывает на того, о ком Бог сказал его матери. Помните, как Бог предрек Еве, что однажды семя жены поразит змея в голову? И Авель верил в это. Он поверил Богу и обрел спасение верой. Фактически Петр говорит здесь, почему мы не признаем, что сами мы не в силах соблюсти закон. Друзья мои, нет ничего более лицемерного, чем делать вид, что мы живем в точном соответствии с высочайшими духовными стандартами или что мы соблюдаем требования Нагорной проповеди и Божьего закона. Нет нужды притворяться. Мне иногда хочется заглянуть в глаза неверующему и сказать... Почему же вы не признаете, что являетесь погибшим грешником? Почему же вы не придете к Богу как простой грешник и не доверитесь Иисусу Христу как своему Спасителю? Ведь Он примет вас, ибо Он сам сказал: «И приходящего ко мне не изгоню вон». Именно так я сам когда-то пришел к Господу. Именно таким образом к Богу обратились все истинно верующий в Него. Так было в случае Савла из Тарса, эфиопского евнуха. Все люди, которые уверовали во Христа, к Нему пришли именно этим путем. Читаем далее 11 стих. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Кто смог бы лучше выразить эту мысль? Иудеи обретают спасение точно так же, как и язычники. Я не сомневаюсь, что в то время Симон Петр все еще избегал свинины. Однако здесь он, по сути дела, говорит собравшимся: «Я спасен вовсе не потому, что я не ем свинину. Я спасен благодаря тому, что я доверился Христу». Иными словами, его спасение произошло благодаря Божьей благодати. Я читаю 12 стих. «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников». Я не сомневаюсь, что это была поистине удивительная история. Порой, друзья мои, я очень жалею, что меня не было там, когда эти двое рассказывали о своей работе в Галатии. Их рассказ положил конец всем спорам. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. В следующий раз мы продолжим изучение 15 главы, где пойдет разговор о завершении собора в Иерусалиме. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.